Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данил, ты знаешь, конечно, сегодня самое главное – это приезд Зеленского в Вашингтон и его выступление, которого мы все ждем, и о нем расскажем уже в следующем подкасте. Но я просто хотела процитировать известного украинского блогера и журналиста Ивана Яковину, который очень точно, по-моему, написал про Зеленского и сказал об этом, о том, что он просто как агент 007. Вот наш вчерашний подкаст назывался «Зеленский в Бахмуте», а сегодняшний, по-видимому, будет называться «Зеленский в Вашингтоне». И все это за одни сутки.
Это так. Действительно, явно визит был согласован как-то очень оперативно. Узнали все о нем почти задним числом, то есть уже в момент, когда Зеленский был на пути в Вашингтон. Собственно, в ночь на сегодня стало известно, что президент Украины выехал в Соединенные Штаты с этим официальным визитом. И это вообще первая заграничная поездка Зеленского с начала российского вторжения в Украину. Известно, что он встретится с президентом США Джо Байденом, и также его пригласили выступить с речью перед обеими палатами Конгресса. По данным американских медиа, скорее всего, в ходе визита Зеленского Джо Байден объявит о дополнительной помощи Украине в размере почти 2 миллиардов, 1,8 миллиарда долларов. И в новый пакет помощи, среди прочего, войдут зенитно-ракетные комплексы «Патриот», которые будут самым продвинутым вооружением из всех и самым эффективным, судя по всему, которые США до сих пор поставляли Украине. Еще будут комплексы JDIM, которые превращают бомбы-истребители в высокоточные боеприпасы. Надо сказать, что еще идут разговоры о том, что Байден и Зеленский обсудят, каковы же могут быть условия справедливого мира для Украины. То есть понятно, что потихонечку, по чуть-чуть Киеву намекают, что опция дипломатии с Россией не должна быть закрыта полностью, но при этом все подчеркивают всегда, что момент для такой дипломатии, условия для такой дипломатии должны обозначать сами украинцы. Джон Кирби, который комментировал этот визит Зеленского в Вашингтон для CNN, сказал, что президент США Байден действительно посчитал, что по мере наступления зимы, когда мы вступаем в новую фазу войны, это хорошая возможность для обоих лидеров встретиться лицом к лицу и поговорить. Это очень важная штука, то есть в данном случае США подчеркивают этой встречей, что Украина является союзницей Соединенных Штатов во многих областях, и потому что, так сказать, такая большая военная помощь оказывается Украине. В Кремле очень так это сдержанно отреагировали на визит Зеленского в Вашингтон. В общем, Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, сказал, что в Кремле не ожидают позитивных изменений в позиции Киева по переговорному процессу. А Москва все время сейчас подчеркивает, мы готовы к переговорам, одновременно сообщая, что все равно будем вести войну. Очень коротко Песков на развернутый вопрос ответил, будут ли эти изменения, он сказал, нет. В ответ на уточняющий вопрос он сказал, не думаю. В общем, они пытаются, что называется, держать низкий профиль и особенно не реагировать на приезд Зеленского в Вашингтон.
Война тем временем продолжается, обстрелы продолжаются, и, как всегда, сейчас небольшая сводка о том, что происходило в разных украинских регионах за минувшие сутки. 2 человека погибли и 8 получили ранения в результате российских ударов по Донецкой области 20 декабря, то есть накануне. Также сообщается о том, что 20 декабря в Светогорске правоохранители обнаружили тела 2 гражданских, убитых еще во время оккупации. 1 человек погиб и 6 получили ранения в результате российских обстрелов Херсонской области. 2 итальянских репортеров, которые работали в Херсонской области, попали под российский обстрел и получили легкие ранения. Об этом они сообщили в собственных соцсетях, откуда новость попала уже в итальянские СМИ и другие. Репортер Клаудио Локателли и фоторепортер Никола Челести передвигались на легковом автомобиле с большой надписью «Пресса». Где именно произошел обстрел, точно неизвестно. Известно, что Локателли получил легкое ранение шеи, похоже, от осколка стекла. В машину попали как минимум несколько осколков, продырявили двери и разбили стекла с обеих сторон передних сидений. Также в минувшие сутки россияне постоянно активно обстреливали город Бахмут. На утро произошел массированный артобстрел Авдеевки системой РСЗО с зажигательными элементами. Накануне вечером, как сообщается, также была обстреляна центральная часть Курахова, повреждены пятиэтажки, частные автомобили, газопровод. Под удар попала и Константиновка, там поврежден детский сад и многоэтажные дома. На оккупированных территориях тем временем продолжаются похищения людей. Как сообщает Центр национального сопротивления, россияне свезли похищенных пациентов из психиатрических клиник Новой Каховки в село Стрелковое на Арабатской Стрелке. Их удерживают на захваченной базе геолог. Ну а в оккупированный Крым привезли животных, похищенных из зооуголка Новой Каховки. На остров вывезли носух, попугаев, нутрий и крокодила. Об этом пишут российские телеграм-каналы со ссылкой на директора крымского парка «Львов Тайган» Олега Зубкова, того самого, который, вы помните, похитил енота. Вот это он. То есть крадут, конечно, все. И животных, и пациентов психиатрических клиник, и детей, и предметы искусства и культуры. Можно над этим смеяться, но на самом деле это все приобретает такие трагические масштабы. Ну а российское руководство на этом фоне, несмотря на сообщения об огромных потерях со стороны России, вот мы только накануне называли цифры, продолжает рапортовать о рекордно низкой смертности российских военных. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что это самый низкий показатель за всю историю военной медицины. По его словам, очень быстро лечат раненых, просто моментально. Ранее, я напомню, президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что потери россиян достигли 100 тысяч.
Надо сказать, что российское руководство, как политическое, так и военное, создает совершенно свою альтернативную информационную картину. Понятно, зачем? Для того, чтобы поддерживать ощущение того, что идет некая специальная военная операция, на которую довольно много государственных ресурсов не тратится, типа и для мирной жизни остается место, но все меньше остается этого места, потому что ровно сегодня произошли знаковые события в России в связи с войной ее против Украины, а именно намечена явная милитаризация, общая милитаризация жизни в России, и становится все более ясно, в общем, зачем Кремлю понадобилась эта война. Для того, чтобы перевести страну на военные рельсы и в этой связи укрепить просто свой контроль над всеми сферами российской жизни. Ну, вот сегодня было расширенное заседание коллегии Минобороны, на котором выступал Владимир Путин. Ну и что там важного, связанного с войной в Украине? Во-первых, Россия будет создавать на оккупированных украинских территориях большие военные части. В частности, говорил Шойгу, министр обороны России, о том, что три новые дивизии, в том числе в Херсонской и Запорожской областях, будут создаваться. Кроме того, будет создаваться армейский корпус в Карелии, то есть вполне себе Россия готовится к вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Кроме этого, есть намерение поднять предельный возраст граждан России, которые могут быть призваны в войска, до 30 лет. Надо сказать, что Россия вообще намерена увеличить численность армии до 1,5 миллиона человек. Сейчас регулярная армия составляет 1 миллион 150 тысяч человек. Кроме того, Шойгу сказал, что у призывников должна появиться возможность заключать контракты с Минобороны с первого дня срочной службы, а контрактники, в отличие от срочников, могут сразу ехать на войну. Ну, то есть людей будут буквально соблазнять, вот поезжай туда. И еще из этой военной реформы прям видно, как они в прошлое играют. Мы с тобой очень много говорили о том, как они косплеят брежневские времена, сталинские времена и так далее. Вот они возрождают московский и, внимание, ленинградский военные округа. Они существовали в Советском Союзе, и они существовали до 2010 года, надо сказать, когда назвали все это одним западным военным округом. Но вот теперь, видимо, для пробуждения патриотических чувств возвращают советские названия для вот этих военных округов. В общем, еще много чего делается, ставятся на какие-то там боевые дежурства новые ракеты, новые мотострелковые бригады превратятся в дивизии. очевидно, что сегодняшняя коллегия Минобороны фактически перевела Россию на военную жизнь, на военные рельсы, при том, что в самом ее начале Путин сказал, что ну вот мы не будем полностью подчинять жизнь в России военным задачам. Ну а решения, которые будут приниматься, свидетельствуют об абсолютно обратном.
Действительно пытаются сейчас всеми силами привлечь народ в армию и мобилизовать как можно больше людей, и по тюрьмам продолжают собирать, и выпускают вот эту социальную рекламу, эти ролики, в которых расписывают, как хорошо отправиться на войну, потому что можно подзаработать денег. Но, тем не менее, если вы видели эти ролики, вы, наверное, поняли, что у них такое двойное значение получилось, двойной смысл, потому что, в общем-то, там показана жизнь обычного российского человека из глубинки во всей красе, которым там не на что купить колбасы и сосисок, и вот внук отправляется на войну, чтобы подзаработать денег для дедушки. В общем, месседж такой получился странный, такой спорный. Я не знаю, ты видел эти ролики?
Ты знаешь, я эти ролики не видел, но есть ощущение, что какая-то полная безнадега на фоне этих бравурных заявлений есть в российской власти и в российской идеологической пропагандистской обслуге, потому что, насколько я понимаю, они прибегают уже к крайним видам вот такого вот убеждения, чтобы людей затянуть на войну.
Да, действительно, это так. И вот я упомянула тюрьмы. Продолжается, как выразилась Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая», чёс по тюрьмам, но теперь этот чёс не так успешен, как он был в начале вербовки, в июне, в июле. Сегодня Алексей Навальный сообщил о том, что в его колонию лично приезжал Евгений Пригожин. Это колония, напомню, Владимирская колония ИК-6 строгого режима. Навальный рассказал об этом в письме, которое его соратники выложили в Твиттере. По словам Навального, Пригожин прилетел на вертолете, всех заключенных собрали на стадионе вместе с начальством. Пригожин сказал: «Я сам отмотал 10 лет, зову вас стать моими штурмовиками. Через полгода каждому выпишу помилование. У вас 5 минут на раздумья». Это у него что-то новенькое в речи, у него там был другой текст, он, видимо, его сейчас модифицировал. Когда это произошло, политик не уточняет, однако известно, что в последнее время Пригожин все реже лично приезжает вербовать заключенных. Об этом мне как раз рассказала Ольга Романова в интервью. И по ее словам, темпы вербовки сейчас значительно снизились, а улов вагнеровцев сейчас весьма невелик.
Ну, надо сказать, что все равно, видимо, призыв к заключенным воевать в Украине имеет очень серьезные последствия для всех. В частности, Филипп Бредлав, генерал армии США в отставке и бывший командующий силами НАТО в Европе, в недавнем интервью для русской службы «Голос Америки» в разговоре со мной говорил, что мы видим в зоне боевых действий у российской армии полный распад базовых понятий о гуманности. Собственно, мы видим столь массовые военные преступления, потому что у офицерского состава, по мнению Бредлава, нет никакой возможности контролировать поведение солдат и так далее. Ну, правда, при этом известно, что и сами офицеры там особенно не грешат человечностью и так далее. Но вот очевидно, что призыв заключенных только добавляет возможностей совершенно страшных преступлений, о которых уже мы много знаем на самом деле. Ну, вот общий имидж этой войны, понятно, сказывается на России максимально негативно, и это затрагивает еще и отношение к ней, даже ее, можно сказать, союзников или там понимателей. Например, Китай. Туда приехал Дмитрий Медведев, известный блогер и бывший российский премьер и президент. И вот ему председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи сказал, что Пекин хотел бы, чтобы Украина и Россия сели за стол переговоров. И по данным агентства Bloomberg, Си Цзиньпин заявил, что его администрация активно продвигает мир и переговоры. Интересно, каким образом? Потому что о открытых консультациях Китая и России по возможности мирных переговоров Москвы и Киева ничего не известно. Но я думаю, что уже сама публикация о том, что сказал Си Цзиньпин Медведеву, это такой намек на то, что вот, ну, все ваши призывы к тому, чтобы это так называемая специальная военная операция была продолжена и в прошлом году, Китай не поддерживает. Кроме того, мы помним, что Китай настаивал как бы на том, чтобы были всяческие заявления со стороны России о невозможности применения ядерного оружия. Такое заявление, в конце концов, было, кстати, сделано. Ну, и ядерная тема остается горячей. В четверг, завтра, в Москву приезжает глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, чтобы разговаривать о физической безопасности украинских атомных электростанций, главной электростанции Европы, атомной Запорожской, которая захвачена Россией Путина. Путин, как сообщается, встречаться с Гросси не планирует, но какие-то консультации у него в Москве пройдут.
А по поводу электричества, инфраструктуры в целом в Украине, я тут перейду уже к помощи, которую оказывают Украине разные страны. Израиль передал учреждениям Херсонской области 17 генераторов различной мощности. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Украины. Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, передача этих генераторов дает мощный импульс для восстановления региона в целом. А также грузинское правительство в среду отправило Украине гуманитарный груз для помощи в условиях дефицита электроэнергии. 25 генераторов мощностью от 150 до 500 киловатт, общей стоимостью более $560. Об этом сообщает посольство Украины в Грузии. Это генераторы промышленного назначения. Их можно использовать для обеспечения бесперебойной работы больниц, тепловых энергоцентралей, электростанций, насосных агрегатов, для снабжения населенных пунктов питьевой водой и для обеспечения других жизненно важных объектов.
Если продолжить международную тему и вернуться в США, то интересное сообщение публикует издание The Hill, которое обычно наблюдает за жизнью американского Конгресса и власти США в целом. Белый дом, как оно сообщает, вместе с членами Конгресса работает над законопроектом, который позволит Джо Байдену наделить Россию статусом страны-агрессора. Этот статус не существует в американском законодательстве, и, так сказать, его нельзя сравнивать, например, со статусом страны-спонсора терроризма, потому что если Госдеп США объявляет какую-то страну спонсором терроризма, то за этим должны идти совершенно определенные действия администрации. В частности, например, США должны уговаривать очень многие страны не сотрудничать с Россией совсем и наказывать даже и эти страны за сотрудничество с Россией, если бы ее объявили спонсором терроризма. Объявить ее страной-агрессором, ну, может быть, под это будут приняты еще какие-то санкции, а может быть, этот статус специально будет разработан с большими последствиями. Но вот пока непонятно, что будет результатом обозначение России страной-агрессором. Пока в Конгрессе говорят, что неясно, какие последствия за этим для России наступят. Если же продолжить международную тему, то Швейцария, по последним сообщениям, присоединилась к санкциям Евросоюза против России, а Швейцария не входит в Евросоюз, и она внесла в черные списки 141 физическое лицо, российское, 49 юридических лиц. Ну, фактически, это присоединение Швейцарии к 9-му пакету европейских санкций. В общем, они объявляют, что Швейцария, внося сегодня, 21 декабря, изменения в санкционные списки, тем самым присоединилась к мерам Евросоюза. Ну, и это реакция на европейские, в том числе, меры в связи с поставками иранских беспилотников России и сохраняющейся тревожной обстановкой в Украине. Это, как говорит документ швейцарского правительства.
Ну, теперь переходим к тому, что происходит в самой России. Госдума сегодня в итоговом чтении приняла законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности вплоть до пожизненного заключения за содействие диверсионной деятельности. И, как обычно это бывает, эту формулировку можно понимать очень широко. Например, содействием диверсионной деятельности могут посчитать даже пост в соцсетях. Кроме того, уголовно наказуемым станет обучение обучение совершению диверсий и создание преступных групп с этой целью. Опять же, это может трактоваться очень расплывчато. И вот мы сегодня уже говорили о том, как пытаются заманивать людей всячески в армию и вообще на эту войну. Госдума сегодня и во втором, и в третьем чтениях приняла законопроект о квотах на обучение в вузах за счет бюджета для участников так называемой специальной операции для их детей. Об этом сообщается на сайте Нижней палаты парламента. Поправки внесут в федеральный закон об образовании. Размер квот составит не менее 10% от всех бюджетных мест. Право на поступление без вступительных экзаменов и бесплатное обучение получат герои России и лица, награжденные 3 орденами мужества.
Слушай, ну это же из моего детства. То есть вот везде, где было в советское время написано «без очереди могут идти герои Советского Союза и кавалеры 3 орденов славы». То есть это вот совершенно та же самая штука, когда они изображают Советский Союз и, так сказать, эксплуатируют изо всех сил память о той войне.
Во всех сферах.
Да.
Ну, теперь, я думаю, время перейти к нашей рубрике «Кого, где, за что».
Да, действительно, и именно связанное с войной в этой рубрике есть одно сегодня сообщение. Это на следующей неделе Басманный суд в Москве приступит к рассмотрению уголовного дела о так называемом распространении фейков про вооруженные силы России, в отношении кого? Журналиста Александра Невзорова. Он ранее был признан в России медиа-иноагентом, СМИ-иноагентом. И он находится за границей. В общем, несмотря на всю противоречивую судьбу и карьеру Александра Невзорова, понятно, что уголовное дело про журналиста, связанное с войной, которую ведет Россия против Украины, это событие довольно важное, потому что у него есть много слушателей, зрителей, подписчиков и так далее. Вот его теперь официально Россия преследует уголовно.
Ну а в целом с начала марта 2022 года в суды России поступило 5518 административных дел о дискредитации армии. Это следует из данных системы правосудия, которую собрала Медиазона. Больше всего протоколов поступило в московские суды, Петербург, суды Краснодарского края, Татарстана и оккупированного Крыма. Протоколы по дискредитации могут составить, например, за подпись под петицией с призывом прекратить войну, за песню, как мы знаем, «Червона Калина», и за жалобы на условия мобилизованных.
Вообще, надо сказать, украинские песни, одну из которых ты упомянул, являются огромной силой для всех людей, поддерживающих Украину. Слышать их, наверное, особо важно, начиная еще с 2014 года, но особенно в этом году.
Да, действительно, это так. И в заключение, как всегда, информация, которая поднимает настроение. 78,5% украинцев оптимистично оценивают будущее своей страны. Это показали результаты опроса Киевского международного института социологии. Надо сказать, что такие опросы о психологическом состоянии украинцев и их настрое проводятся регулярно, и всякий раз они свидетельствуют о том, что украинцы действительно настроены очень по-боевому во всех смыслах и оптимистично. И об этом свидетельствует ежедневные истории о самых обычных людях. Вот, например, сегодня по соцсетям разошлась история об обычной школьной киевской учительнице, которая провела урок возле супермаркета. Она сидит на заснеженной улице, там сегодня очень холодно, поставила свой компьютер, лэптоп на парковочный столбик, он еле держится, она его придерживает. Сама она сидит на корточках, из кармана у нее торчат провода, видимо, там телефон с пауэрбанком, и она разговаривает с учениками и дает им домашнее задание. Вот такие истории действительно еще раз подтверждают несокрушимость украинцев и вдохновляют. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра.